«По сути дела». Николай Стариков.
Добрый вечер. «По сути дела» с Николаем Стариковым. Сегодня его постоянный соведущий Володя Варсобин отсутствует, он в командировке, замещаю его я, Игорь Емельянов, а Николай Стариков с нами из Питера. Николай, вы на связи?
Да, на связи. Добрый вечер. Но добрый вечер не только потому, что коллега Варсобин в командировке, а просто потому, что я рад всех вас слышать и видеть.
Итак, сегодня митинг или концерт? Почему не верят в мотивы оппозиционеров патриоты? От 20 до 50 тысяч собралось в минувшие выходные, в минувшую субботу в центре Москвы на площади Сахарова. Люди приходили на митинг, который был заявлен как митинг в защиту тех кандидатов, которых не допустили к выборам в Московскую городскую думу. Но на самом деле звучали там самые разнообразные лозунги. Отчеты об этом митинге многие издания напечатали. Кое-кто вел прямую трансляцию. Я на этом митинге был. Не могу сказать, что получил какое-то моральное удовлетворение, но посмотрел на людей, которых, может быть, в другой ситуации я бы и не увидел. Николай, вот как вы полагаете, вообще такой массовый приток людей под такую заявленную тему? Ну, неважно, это было 20 тысяч или 40 тысяч, или 50, как заявляют белые счетчики. Власть обязана прислушаться к тому, что звучало на этом митинге, и к тем решениям, которые принял этот митинг. Там 8 пунктов целых.
Ну, вы знаете, я, честно скажу, даже не смотрел пункты, принятые на этом митинге, потому что абсолютно не сомневаюсь, что все пункты принимаются по одной и той же системе. Она следующая. Там обязательно какой-нибудь хороший пункт. Ну, например, зарегистрировать всех кандидатов. А потом какой-нибудь пункт, который Московский горосбирком просто в принципе не может выполнить. Например, отменить муниципальный фильтр. Ну, просто потому что...
Такой пункт есть, вы угадали.
Ну, так видите, я даже не обязательно мне смотреть, чтобы знать, что будут требовать. Объясняю, почему. Московский горосбирком не может изменить законодательство. Это может сделать Государственная Дума. Да? Цель. Вы требуете от Мосгорисбиркома того, что он в принципе не может сделать, а дальше вы начинаете накачивать ситуацию дальше. То есть, ах, вы не выполнили наши требования, значит, мы начинаем массовые беспорядки. То есть, понимаете, когда вы выдвигаете заведомо невозможные требования, это значит, вам нужно не выполнение того, что вы сказали, а создание определенной эмоции, под соусом которой вы будете дальше все это нагнетать. Поэтому дальше 6 остальных пунктов мы уже не будем с вами сейчас обсуждать, они не играют никакой роли.
Да. Я напомню, телефон, разумеется, нужно было делать в самом начале, наш студийный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 967-200-9702. Пишите, звоните. И Николай, и я услышу.
А я продолжу. Да, продолжу отвечать на ваш вопрос. Смотрите, здесь история какая. По сути, людей сейчас позвали не на митинг, а на концерт-митинг. Или вообще, в принципе, на концерт. Поэтому я думаю, что значительная часть людей, которая туда пришла, пришла просто послушать модных исполнителей. Это, ну, понятное дело. Обратите внимание, это тоже определенная технология. Вот когда людей собирали в центре Киева, было понятно, что, ну, на какие-то политические вещи придут немногие. Поэтому ставится сцена, музыка, модные исполнители, и это привлекает людей, создает определенную движуху, чувство... сопричастности, что-то интересное, что важно для молодежи. Поэтому, когда на митинги заманивают как на концерт, это говорит о том, что, в общем, политическая составляющая уже провалилась. Никому она, по большому счету, не интересна. И вот вы, коллега, выходили в Москве на митинг, там многого насмотрелись, а мы с коллегами ходили в Питере на разрешенные два митинга. Там насмотрелись еще, так сказать, еще на более крутые вещи.
Богатые впечатления.
Впечатление богатое. Но я сейчас хотел бы не рекламировать наших оппозиционеров, а немножко в другую плоскость перейти. Я думаю, нашим радиослушателям это будет интересно. А вот именно. Одновременно с Москвой безобразие происходит еще и в Гонконге. Ну, грубо говоря, одновременно с Россией, еще и в Китае. Так вот, мы, приглядевшись к этому,
очень массовое,
можем увидеть очень много одинаковых вещей. Сейчас я предлагаю, вы еще раз повторите телефон наших уважаемых радиослушателей, я поделюсь впечатлениями об этой общности так называемых протестов, а на самом деле массовых беспорядков в Гонконге и Москве.
Да, конечно. А наш студийный номер телефона 8 800 200 9702, WhatsApp и Viber 967 200 9702. И прежде чем Николай поделится впечатлениями, очень короткий синхрон от Леонида Парфенова, который, собственно, ну, известен как телеведущий, но в данном случае он решил прочитать рэп. И его люди, пришедшие на Сахарова, на этот проспект, приняли с восторгом, как и последующих рэп и других модных исполнителей.
Шел там морист, я журналист, пошутил не так, и ты попал в блэк-лист. Государева немилость, хоть я вроде бы и чистый, небо самолетом, а цезура журналистом. Спасибо всем, спасибо Фейс.
Ну вот, например, так.
Ну что, как говорится, весело, задорно, и в таланте этого журналиста я никогда не сомневался. Да. У меня, может быть, с ним разные политические взгляды, но да, талантлив, кто, собственно говоря, спорит. Вопрос только, на службу каким делам эти таланты ставятся? Ведь среди тех, кто разрушал российское государство, было, ну, много талантливых людей. Наверное, поп Гапон был по-своему точно талантливым. Эсеры, например, там Азеф, организовавший террористическую организацию, был прекрасным организатором, да, но нам с вами от этого не легче и симпатичнее эти люди, нам с вами от этого не знакомятся.
Так а в чем вы параллели видели, да?
Что я увидел в параллели? Где я увидел параллели? Да, собственно говоря, везде. Вот смотрите, в Москве уже потихонечку начинают забывать, ради чего все это дело было, и уже это превращается в такой, ну, повеселились, поговорили, вроде зарегистрируйте, но уже понятно, что не зарегистрируют, давайте потребуем того, что невозможно. Видите, как я угадал легко эти пункты. А вы знаете, в Гонконге происходит то же самое. В Гонконге безобразия начались в конце июня. Значит, поводом для этого послужила следующая история. В законодательство Гонконге, которое формировалось при Великобритании, мы помним, что совсем недавно этот район передали Китаю, там была экстрадиция, то есть выдача преступников в 20 юрисдикций или в 36, да, за исключением Китая материкового и Тайваня. Почему? Ну, потому что Гонконг был особой частью не только Китая, но и Великобритании, соответственно, именно ни на Тайвань, ни на материковый Китай выдавать гонконгцев не хотели. Вот остался вот такой вот аппендикс от правовой системы Великобритании, и сейчас было предложено внести поправки, подчеркиваю, выдавать людей не только в материковый Китай, но на Тайвань и в Макао, тоже особый район КНР, в случае, если преступники вот убежали в Гонконг. Начались так называемые протесты, значит, очень похожие, перемежающиеся на то, что было в Москве. Сначала беспорядки массовые, потом вроде разрешенный митинг, потом опять массовые беспорядки, опять разрешенный митинг. И власти сказали, мы откладываем решение этого вопроса, то есть не будем обсуждать эти поправки. Это было сказано, знаете, когда? В конце июня. Вопрос. 2 месяца. Вот что происходит сейчас в Гонконге? Уже требование фактически выставлено, а выдвигаются новые требования. Значит, ах, отложили этот законопроект, тогда отставка председателя правительства Гонконга. Она нам не нравится, он нам не нравится, потому что он вот такой-сякой. Дальше. Наказание полицейских. Они были жесткие с нами. Ничего не напоминает из требований этих самых?
Параллели есть.
Амнистия протестующим, то есть погромщикам. Отпустите всех погромщиков. Это тоже, кстати, не только там с Москвой пересекается, но даже и с Киевом, с событиями более ранними.
Прекращение уголовно-административных дел – требование номер один среди 8
пунктов. Да, да, да. То есть как только вы палец даете откусить им, они требуют руку по локоть. То есть они никогда не остановятся, потому что им нужно не решение какой-то проблемы в Гонконге, как, например, вот нет экстрадиции, все, отложили вопрос. А им нужны беспорядки, массовые драки с полицией, создание картинки для Запада, возможность Западу выступать в белых одеждах. Вот из последних новостей Гонконга, сегодняшней новости, что делают эти оппозиционеры? Я, кстати, предлагаю внимательно к этому отнестись, потому что это, видимо, новинка цветных революций 2019. Они приходят в аэропорт, и до этого они просто скандировали свои лозунги, тихо стоят, ничего не делают, и полиция не знает, что с ними делать. А вчера они пришли и просто сели там, несколько тысяч человек, и парализовали работу аэропорта. Сегодня в Гонконг не прилететь.
У нас есть Мария Захарова, ее синхрон, официального представителя МИДа, которая сегодня дала оценку тому, что происходит как раз в Гонконге, и сейчас мы, наверное, это услышим.
Мы действительно слышали заявление китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб и, в частности, представителей спецслужб Соединенных Штатов Америки во вмешательство в внутренние дела. И не просто глобальное вмешательство на некой теоретической базе, а конкретное участие в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга, КНР. Мы со всей серьезностью относились к этой информации. Мало того, я думаю, что будет весьма правильно и полезно обменяться подобными данными о линии соответствующих служб. Что касается информационной сферы, то у нас намечены консультации с моими китайскими коллегами. Я думаю, что мы проведем в ближайшее время и в том числе затронем и эту тему.
Ну, как говорится, что и требовалось доказать, да? Я хотел бы просто дополнить, что имела в виду Мария Захарова, поподробнее, о чем идет речь. Значит, китайцы, ну, они же люди не глупые, все же понятно, кто стоит за этими протестами, которые одновременно и в стране, которую называют врагом, то есть Россия, Соединенные Штаты, и в стране, которую называют тоже врагом Соединенные Штаты Америки, то есть Китае. Поэтому китайцы сфотографировали ту вещь, которая для нас уже стала обыденностью, а, видимо, для Китая это какая-то новость. А именно общение американских дипломатов с руководителями вот этих самых беспорядков. Ну, у нас же все считают необходимым, начиная там с дважды судимого Навального, пообедать с американскими дипломатами. Они к нему в Кострому даже приезжают. Представляете, какие вежливые, симпатичные люди. Так вот, в Китае то же самое. И китайцы сфотографировали работника дипломатической сферы США, и некая газета «Такун Пао» китайская опубликовала эту фотографию.
А
и
мы вернемся после короткого перерыва. Напоминаю, Николай Стариков, в студии «Радио Комсомольская правда».
Радио как книга. Разливает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube-канал. Все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио «Комсомольская правда». Надо и 100 раз услышать, и 1 раз увидеть.
По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. Николай Викторович Стариков из Питера, но связь хороша. Игорь Емельянов замещает Владимира Варсобина в студии Московской. Сегодня мы обсуждаем тему, зачем люди приходят на митинги и что они хотят этим сказать и что они хотят там услышать. И мы прервались на сравнении, на прямых параллелях между тем, что происходило в эту субботу в Москве и тем, что сейчас происходит в далеком китайском Гонконге.
Да, я хотел бы поставить логическую точку, после чего послушать звонок наших уважаемых радиослушателей. Так вот, сфотографировали китайские товарищи представителя американской дипломатии, опубликовали фотографии, опубликовали имя этой дамы, ее звали Джулия Иде, и задали вопрос американцам, а что она делает, разве это не вмешательство во внутренние дела? И вот уже основываясь на этих публикациях, собственно говоря, уважаемая Мария Захарова и высказала точку зрения российского МИДа. А вот как отреагировал Госдеп на эту публикацию китайских товарищей, мы с вами поговорим после того, как примем звонок.
Итак, у нас Михаил из Воронежа. Да, Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы, с одной стороны, согласиться с Николаем Стариком, а с другой стороны, заметить, что наша власть настолько неумна, настолько неэффективна и оторвалась от реальности, что она, конечно, позволит вот этим деятелям пройти, да, как они прошли на Украине, и она просто боится им как-то воспрепятствовать, как-то жестко отвечать. Она не умеет и даже не хочет думать об этом. И вот уже мы слышим, что глава Центра Сбергома призывает уволить какого-то чиновника из Мосгора Сбергома. Мы уже слышим, что надо доказать вот полицейских, которые жестко там кого-то побили. Так что власть, конечно же, пойдут и добьют своих целей. А наша власть глупая и проиграет.
Мы вас услышали. Николай, вы считаете, что власть глупа и проиграет? И наоборот, мне кажется, обвиняются, ну, полицию-то точно обвиняют в жесткости и в жестокости, не в том, что ее недостаточно, а в том, что ее чрезмерно много.
Знаете, власть, кто-то может считать глупой, кто-то считать умной. Власть единственного не может себе позволить, чтобы ее считали слабой. Вот нельзя быть слабой. Мы можем относиться к нашим властям как-то. К китайским властям мы относимся тоже каким-то образом, да, но обратите внимание, что в Гонконге на улицах тоже большое количество людей, которые недовольны своей властью, и они блокируют там дороги, они блокируют там тоннели, они заблокировали вчера, в ночь на сегодня, аэропорт. Вопрос, они чего добиваются, если мы с вами выяснили, что тот закон, ради которого, непринятие которого они как бы вышли на улицы, уже никто не принимает. А я вам скажу, что им нужно. Они хотят кровь пролить. Они хотят получить трупы митингующих и резко обострить ситуацию внутри Китая. При этом мы помним, что это не пустые слова. В 1989 году на площади Тяньаньмэнь, после того, как вот эта история зашла уже очень далеко, вот эта болезнь была запущена, ее пришлось лечить танками с пролитием крови. Китайские власти не хотят этого. Естественно, не хотят проливать кровь своих граждан и власти России. Поэтому то, что вам кажется глупостью, может быть на самом деле, ну вот, нежеланием этих эксцессов. Это очень тонкий момент, как ликвидировать этот нарыв, то есть вот это вот массовые беспорядки, и чтобы не пролилась при этом кровь. Потому что именно кровь, именно смерть, именно вот эта картинка всего, это и есть конечная цель организаторов этих беспорядков. Им не выборы в Мосгордуму нужны, поймите. Сейчас закончатся выборы, они будут делать то же самое под другими названиями. Вспомните, что до этого было. До этого Навальный баллотировался на пост президента, точно зная, что его не могут зарегистрировать. Ну, просто нельзя, закон. Нет, все равно идем, и дальше возмущаемся, и массовые беспорядки. Потом, значит, еще что-то. Они все время будут менять повестку дня. Так что я, в общем, выступаю, конечно, за сильное государство. В этом смысле полицейских, которые оберегают наш покой, надо сказать им большое спасибо. А людям, ну, я предлагаю как-то эмоции отложить в сторону. И если вам что-то не нравится, это не значит, что вы можете заниматься погромами. Хотите, как да. в Париже? Ну, вот как в Париже, там и будут вас разгонять. Хотите, как в Китае? Посмотрите, как в Китае вчера разогнали тех, кто попытался там блокировать жизненно важный объект.
Новосибирск пробился. Сергей, на связи?
Здравствуйте, товарищ.
Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот у нас пенсионная реформа, сейчас мусорная реформа. Вот ЖКХ подняли цены, тарифы подняли, цены поднимаются. Вот скажите, пожалуйста, почему так эта власть так для народа-то плохо делает?
И вы полагаете, что вот надо выходить, если выходить на митинги, то с протестами против того, о чем вы сказали?
Не, ну надо же как-то выражать свое мнение. Что же, как молчать же нельзя же так? Что же это?
Спасибо.
Да, спасибо вам
за ваш звонок, Сергей. Спасибо большое. Вы на самом деле подняли, я думаю, не случайно, очень важную тему. А именно, вот смотрите, сейчас к чему приковано внимание российской общественности? К выборам в Мосгордуму. Вопрос. Пройдут выборы в Мосгордуму. Там состав Мосгордумы, он может изменить ситуацию в стране? Может изменить хоть что-нибудь? Я вам хочу сказать, что Мосгордума, ну, практически вообще ничего не решает. То есть это выборы, которые не несут никакого смысла. Мосгордума – это даже не законодательный парламент какого-то из российских регионов. Это, ну, очень декоративный орган, просто совсем декоративный орган.
Ну, они судьи утверждают, например, в Москве генпрокурора, там у них есть какие полномочия?
Ну, конечно, что-то есть, конечно, что-то есть. Но вы хотите сказать, что если какая-нибудь там Росомаха, по фамилии Росомаха, придет в Мосгордуму, судья будет другой какой-то? Вот так, что ли? И это изменит ситуацию в стране. Что я хочу сказать? Фокусировка общественного внимания на второстепенных и третьестепенных вопросах – это есть попытка увести их от главных вопросов. Пенсионная реформа, рост цен на бензин, продолжение либеральных реформ в экономике, постоянные разговоры о приватизации – вот против чего должны выходить люди. А их против чего выводят? Чтобы Росомаха сидела в Мосгордуме. Вы понимаете, это просто выпуск пара в свисток. И в этом смысле так называемая оппозиция в кавычках является так называемой оппозицией в кавычках. Вот это именно так, потому что они в данном случае просто подыгрывают Единой России, я уж не говорю о подыгрывании каким-то иностранным источникам, которые стараются оказать, вот надо понять, давление на руководство России. Руководство России – это конкретные люди. У них тоже есть нервная система, хоть и стальная, как мы с вами надеемся. И поэтому, когда американцы показывают, что, ребята, а мы можем в вашем Гонконге блокировать тоннели, а вы в нашем Нью-Йорке можете этого делать? Нет. Вот извините, а мы в вашей Москве можем вывести 50 тысяч человек. Ну, пока, может, не 50, но 20 в перспективе. А вы в нашем Вашингтоне можете это сделать? Не можете. Ну, вот раз вы не можете, а мы можем, так давайте слушайте нас. Понимаете, это давление на руководство страны. И ничего другого.
Николай Стариков, студия «Радио Комсомольская правда». Наш номер телефона, напоминаю, 8-800-200-9702. WhatsApp и Viber 967-200-9702. Пишите, звоните, мы говорим о том, почему люди выходят на улицы Москвы. Десятки тысяч были в центре города на проспекте Сахарова в минувшую субботу. Многие пришли, чтобы послушать рэперов.
Да большинство. Большинство пришло туда, чтобы послушать рэперов. Это совершенно нормально и однозначно. У нас есть еще сейчас время перед перерывом?
У нас есть немного времени до перерыва, да.
Есть немного времени. Тогда я предлагаю вернуться к обещанной теме реакции Соединенных Штатов Америки, нашего любимого Госдепа, на публикацию китайцами фотографии имя, фамилии, отчество, что называется, дипломата по фамилии Джулия Иде, которая беседовала с руководителями вот этих китайских, как говорится, протестантов. А вы знаете, Госдеп возмутился, сил нет. Он, вы представляете, полномочный представитель Госдепа назвала китайский режим бандитским. Представляете, такое дипломатичное такое заявление. И знаете почему? Потому что были опубликованы личные данные американского дипломата. Что это значит? Ее фотографию, имя и фамилия. Вот это возмутило. То есть это по принципу, а нас-то за что? Когда либералы составляют всякие списки, не только на Украине, у нас, работников полиции, Госдеп не возмущается, это нормально. Как только берут, публикуют фотографию американского дипломата, вот, смотрите, кто встречался с китайскими студентами. Сразу крики, как это можно, как это, что это такое, и так далее, и тому подобное. То есть, ну вот, не то, что двойные стандарты. Знаете, у меня иногда складывается впечатление, что они искренне убеждены, что они могут со всеми поступать вот так, а когда против них это применяется, ну это вообще что-то. Поэтому, конечно, нам надо работать над гражданским обществом в Соединенных Штатах Америки. Вот когда мы сможем провести то же самое, что они могут провести у нас, тогда они будут с нами садиться за стол переговоров и разговаривать на равных.
А у нас Александр из Питера дозвонился. Слушаем вас.
Да, добрый день.
Добрый вечер.
Ну, мне кажется, немножко в другом проблема. В том, что, ну, вот мне всегда казалось, поправьте меня, если я не прав, что власть государственная – это граждане Российской Федерации, которые наняты на работу путем выборов, получающие зарплату из бюджета Российской Федерации. Вот. А фактически некоторые представители государственной власти ведут себя таким образом, что они являются самостоятельной единицей. То есть есть народ, а есть государство. Хотя, на мой взгляд, государство – это и есть граждане страны в границах страны, которые образуют, значит, государство, то есть граждане страны. А это государственная власть. То есть это нанятые на работу люди. Вот, когда будет очевидно, что эти люди ведут себя так же, именно так и ведут себя, да, что вот они наняты на работу, да, за большую зарплату.
Уважаемые коллеги,
да, Александр, мы вас услышали,
уже
да.
По три круга,
да,
пошли. Угу. Значит, мне сейчас не хватит времени, чтобы вам ответить, но я хотел поблагодарить вас за то, что вы повторили один из главных либеральных постулатов, который на самом деле к реальности не имеет никакого отношения. А почему? Я отвечу уже после перерыва.
Да, и хочу еще прочитать несколько СМС. Либералы пользуются нелюбовью народа к власти с целью создать Майдан. А Стариков, напоминаю, в 93-м году Ельцин повел себя не слабо, расстреляв парламент. Ну и вполне возможно, что целенаправленно ухудшается уровень жизни населения с целью раскачать лодку и опять-таки устроить Майдан. Ну вот такая реакция у нас в соцсетях на тему, о которой мы говорим с Николаем Стариковым. Почему люди выходят на митинги в Москве, а также в других городах, против чего они протестуют и протестуют ли они против чего. Да, мы вернемся после небольшого перерыва. Не отключайтесь. 8-800-297-02.
По сути дела, Николай Стариков.
Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут? Давид Шнейдров. Давид. Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9.00 с Давидом Шнейдеровым. Целых два часа смотрим кино по радио. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер. Николай Ильич Стариков с нами на связи из Санкт-Петербурга, в московской студии Игорь Емельянов. Наш студийный номер телефона 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 7 967 200 9702. Пишите, звоните. Тему, которую мы собирались обсудить после перерыва с Николаем, это военные ЧП, которые происходили за последний месяц, к сожалению, в разных концах нашей страны, становятся ли они тенденцией?
Уважаемый коллега, вот чтобы не было у радиослушателя ощущения, что мы не отвечаем на его вопрос, я все-таки закончу ответ, точнее, собственно говоря, его дам ответ, и после чего перейдем к другой теме. Значит, молодой человек, позвонивший в студию, произнес один из главных либеральных мифов. Мол, власть — это нанятые менеджеры, которые нанимаются народом. Звучит красиво. Вот прямо, знаете, загляденье. Теперь давайте разберем это на составляющие. Не нанимают, во-первых, а выбирают. Это разные вещи. Это раз. Второе. Вот такая постановка вопроса, она сводит ответственность государственных деятелей, особенно в России, где власть — это нечто особое, к, вот знаете, к безответственности. Ведь что такое нанятый менеджер? Вот я сегодня вот менеджер, дальше мне что-то не понравилось. Знаете, как в американском кино, собрал такую коробочку картонную, туда положил книжечки, там, не знаю, ручечки, там, бумажечки, и пошел в другую компанию наниматься. Я же нанятый менеджер, что, у меня ответственности нет, контракт закончился. Представляете, вот такое отношение к государству. То есть после меня, значит, хоть потоп, как говорил один из французских королей. Нет, конечно. Служение государству — это в первую очередь служение. Причем нужно понимать, что если вы возглавляете Россию или находитесь на высоком посту руководящим государством России, вы должны быть готовы к смерти. И это не пустые слова. Вот, например, Столыпина застрелили, когда он был премьер-министром. Сколько было покушений на других наших руководителей? Вы думаете, сейчас этих покушений нет? Они есть, они будут, и это будет продолжаться до тех пор, пока мы с вами великая держава, тогда желание устранить опасного, толкового, умного, честного человека путем кровавого теракта, оно всегда будет у наших противников. Поэтому тот, кто идет служить России, это не нанятый менеджер, это человек, который ставит служение стране выше своей собственной жизни. Вот такие люди должны быть. К сожалению, не все такие, согласен. Но их надо искать, и отношение должно быть именно такое. Ставя точку в этом вопросе, либералы любят всегда говорить от имени народа. Вот и сейчас прозвучало. Ведь следующая фраза какая? Мы вас выбрали, а вы, значит, что-то не так делаете. Я хочу сказать, дорогие мои, вот даже на фоне этих выборов в Мосгордуму, ведь на самом деле, дорогие либералы, вы не понимаете одного. Полиция, она вас, либералов, от народа защищает. Вот если не будет полиции, вам ведь первым придется очень и очень плохо. Вы почему-то думаете, что прилетят американцы на голубом вертолете и вас, значит, как-то защитят. Нет, вы уже настолько надоели своими всеми этими митингами бесконечными, постоянными попытками устроить массовые беспорядки, разрушением молодых судеб, которых вы обманом приводите на свои мероприятия. Ведь мы-то все это понимаем, мы все это видим. И поэтому скажите спасибо, что есть полиция, что есть российское государство, которое защищает ваше право на ваш вот этот вот, в кавычках, протест. Вот не будет государства, которое вы хотите разрушить. Вас истребят точно так же, как истребили ваших предшественников в 1917 году, когда они один на один, без государства, без полиции, без армии, остались наедине с народом. Поэтому будьте благоразумнее. Вот что мне хочется сказать.
Ну вот люди, которые служили государству, у нас гибли, к сожалению, в минувший месяц. За минувший месяц 5 человек сегодня провожали сотрудников Росатома, которые погибли при испытании сверхсекретного оружия на военном полигоне в Северодвинске. И с ними сегодня прощались в Сарове. Не так давно прощались с 14 офицерами военно-морского флота, которые погибли в Баренцевом море при также секретных испытаниях на подлодке. И 33 человека пострадало во время двух серий взрывов на территории воинской части рядом с деревней Каменка Ачинского района. Три происшествия за месяц с жертвами. Понятно, что они совсем разный характер носят, они не схожи между собой, хотя, наверное, что-то схожее все-таки есть. Вот Виктор Мураховский, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», известный военный эксперт, вот что думает по этому поводу.
Как правило, в таких вещах проявляется так называемый человеческий фактор. То есть ошибки людей, невыполнение инструкций, норм по технике безопасности, тому подобных вроде бы скучных, банальных вещей. Но, опять же, как говорится, они написаны кровью предшественников, и их надо выполнять. Но не всегда это делается, к сожалению. Есть некоторые меры, которые позволяют исключить такого рода происшествия. Не всегда их успевают внедрить. Если говорить вот о взрыве на складе боеприпасов, новые арсеналы строит Министерство обороны, где боеприпасы хранятся под системах автоматического климат-контроля, автоматического пожаротушения, там автоматическая система охраны, перемещение боеприпасов. Там человек вообще из этого процесса исключен. Поэтому там из-за человеческих ошибок и исключены пожары и взрывы.
Это эксперт Виктор Мураховский, который знает, о чем говорит. Полковник много лет служил в армии. Сейчас он главред журнала «Арсенал Отечества». Как вы полагаете, Николай, а есть ли все-таки что-то общее в этих трех трагедиях, которые случились за последние месяцы с гибелью людей, связанных с нашей армией?
Ну, общее в том, что это трагедия. Вот, мне кажется, на этом общность и заканчивается. Потом я хочу сказать, что, несмотря на то, что уважаемый эксперт разбирается в этом вопросе, понятно, все-таки досконально мы вряд ли узнаем сейчас, что там произошло. Может быть, когда-нибудь это будет рассекречено. А может быть, и никогда, если речь идет о действительно там сверхсекретных каких-то вещах. Это второе. Третье. Человеческий фактор действительно существует. И поэтому я все-таки, наверное, разделил бы вот случившиеся трагедии на два случая. Первый случай – это то, что произошло на складе. Мне кажется, именно кажется, исходя из той информации, которая есть, что там какая-то вот преступная халатность, потому что и проверка была до этого там несколько
лет назад. Была даже версия молнии,
да,
ударившей.
Ну, там не молния, там все-таки было предписание что-то поменять, чего-то не хватает. Я сейчас не буду уходить в подробности противопожарные, да, и в результате этого не было сделано, и произошел этот огромный взрыв. Это вот одно, да. А то, что касается каких-то происшествий, трагедий во время испытаний сверхсекретного оружия, это, к сожалению, было всегда. Очень жалко, просто невыносимо жалко, что погибли, ведь погибла элита элит на вот, лошарике, здесь на испытании
да.
Росатома тоже погибли ведущие специалисты. Это действительно огромная трагедия. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, выразить соболезнования всем родным и близким. К сожалению, наверное, знаете, как говорят, что каждая тонна угля, она какое-то количество в человеческих жизнях измерений имеет. Вот новое оружие, к сожалению, тоже имеет измерения в человеческих жизнях. Поэтому будем просто помнить тех, кто погиб. А я думаю, что руководство сделает определенные выводы из тех трагедий, которые произошли.
Испытания ракеты проходили на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока надежда оставалась найти выживших, сообщили в госкорпорации. Но, к сожалению, сказать, этого не случилось. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Николаевич Баранец тоже прокомментировал нам ряд трагических происшествий. И сейчас мы, может, его услышим.
Вот эти все арсенальные ЧП, они во многом, конечно, имеют свою причину. Одна из них уже была названа. Когда мы уходили, бежали из Европы по приказу Горбачевского Кремля, мы вывозили туда миллионы снарядов и завозили их на арсеналы и склады, которые без того уже были перегружены. Вот такое следствие нам досталось. С другой стороны, так объективно складывается, что города и поселки почему-то, по какому-то наваждению, развиваются, расширяются в сторону наших арсеналов и хранилищ. Ну и, наконец, самое последнее. Да, надо признать, что наши склады и арсеналы на 90% еще советские. Конечно, мы сейчас много говорим о механизации процессов утилизации. Конечно, мы говорим о каких-то охранных, уникальных электронных системах, но все это пока медленными-медленными шагами продвигается вот это гремучее хозяйство.
Николай, нет ощущения, что некий перекос есть? Понятно, что армия оснащается сказать, с супервооружением, сказать, самыми современными образцами. Это показало в том числе и Сирия, где эти образцы были испытаны в реальных боевых, в реальной боевой обстановке. А вот такие вещи, которые действительно находятся рядом у нас под боком, рядом с нашими городами, с нашими поселками, и в итоге, сказать, происходит то, что начинают гибнуть люди. И это не один единственный каменька такая в стране. Воронец, наверное, прав. Таких складов-то по стране разбросано ого-го сколько. Может быть, все-таки...
Да. Я, во-первых, бы исключил бы, знаете, какую версию? Она сначала звучала, но она совершенно дикая. Ну, когда происходит пожар на военных складах, это значит, что что-то куда-то продали, да, и как бы хищение покрыли таким образом, замаскировали. Вот на современной Российской Федерации там тысячи снарядов никуда не исчезнут. Поэтому вот версию сознательного поджога для того, чтобы скрыть там хищение. Ну, а куда вы эти снаряды денете? Ну, вот куда вы их можете продать? Там во время Кавказской войны продавали боевикам на Кавказе.
К сожалению, такое было, да.
Сейчас, слава богу, порядок. И продавать некому, некому и некому, да, вот с обеих сторон. А что касается советских складов, да, конечно, они были переполнены, потому что мы все это оперативно вывозили. Лучше бы там оставили, да и сами там остались. Как понятно было бы сейчас, наши немецкие партнеры, а также венгерские, польские и все остальные чехословацкие, ну, как-то по-другому бы относились к политике Российской Федерации. Я не думаю, что канцлер Германии могла бы что-то возражать против воссоединения России и Крыма, если бы на территории Германии до сих пор была дислоцирована наша группа войск, которая там осталась, но Россия в том числе дала согласие на воссоединение Германии. Почему же Германия-то не дает благословения на воссоединение России? Мне, например, это не очень понятно.
Николай Стариков, студия радио «Комсомольская правда». Наш телефон 8-800-297-02. WhatsApp, Viber 967-297-02. Пишите, звоните. Мы вернемся после короткого перерыва. Не отключайтесь.
От чего зависит цена? От спроса и предложения. Поэтому любой экономист скажет, что радио «Комсомольская правда» – самый ценный товар на рынке. Ведь мы не берем денег за спрос, а от нашего предложения нельзя отказаться. Что происходит в стране и мире, и как это влияет на ваш кошелек? Разбираемся с экспертами в программе «Экономика». Михаил Делягин. По понедельникам и пятницам с 17 часов по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Добрый вечер, Николай Ильич Стариков. У нас в студии в Санкт-Петербурге, в студии московской Игорь Емельянов. Наш номер телефона 8-800-200-9702, WhatsApp Viber 7-967-200-9702. Пишите, звоните. Мы обсуждали митинги, мы обсуждали взрывы и трагические происшествия в вооруженных силах. А сейчас хотелось бы обсудить тему, которая связана с тоже большим количеством людей, касается многих. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, который сейчас отбывает срок в Рязанской колонии, он был обвинен во взятке, заявил о том, что он работает над декриминализацией ряда статей, причем не назвал каких конкретно статей, но добавил, что в той колонии, где находится он, 37% заключенных проходят по 228 статье. И он сказал, что вот наркотики, которые... И плюс, кстати, добавил, что порядка 30% уже по статьям связано с оборотом наркотиков. С нами на связи юрист Илья Ремесло. Илья, здравствуйте.
Добрый день, Илья.
Здравствуйте, да.
Как вы полагаете, Белых сейчас находится в колонии, где такой достаточно интересный состав заключенных, там в том числе и заключенные из-за рубежа, и, как он сказал, из 15 бывших союзных республик. В каком направлении работает мысль бывшего губернатора? Понятно, что мы тут не телепатией занимаемся, а можем предположить. Ну, вы наверняка можете предположить.
Илья, можно еще один вопрос предварительный? Прошу прощения. Добрый день. Илья, скажите, пожалуйста, что такое статья 228? Я думаю, что не все радиослушатели знают наизусть Уголовный кодекс.
Да, 228 статья, она связана с оборотом наркотических и иных сильнодействующих препаратов. Вот, то есть это именно оборот, там хранение и так далее. Вот, то есть, ну, наркотики.
Речь о чем? О том, что многие из этих дел сфабрикованы, по мнению Белых, но и не только его. Именно поэтому прозвучало такое заявление, как вы полагаете?
Как я понял, дело в другом. Дело в том, что просто действительно он, наверное, имеет в виду, что у нас много сидит каких-то мелких наркопотребителей, тех, кто просто, грубо говоря, взял там, передал там товарищу там вещество, да, то есть, ну, это не крупные наркоторговцы какие-то, да, то есть, и действительно, если я интересовался статистикой, в большинстве случаев, если речь идет об обороте, то есть идет речь, ну, о каких-то небольших там дозах, то есть есть, конечно, крупные там сбытчики, их тоже сажают, но вот 90% тех, кто сидит, это именно мелкие сбытчики, то есть это не те люди, которые за счет этого живут, это просто, ну, те, кто попался, условно говоря, на передаче там реальный случай, там человек там закурил сигарету, передал ее там другому человеку, да, и это было квалифицировано как сбыт. Совершенно реально.
Илья, ну в этой ситуации я вот с уважением отношусь к вашей деятельности. Вот как быть-то? С одной стороны, мне кажется, наркотики — та сфера, где декриминализация просто недопустима. С другой стороны, вот вы нарисовали такую картину, и Белых тоже рисует такую картину, сплошь невиновные сидят по этой статье. Что вот в этой ситуации делать?
Не, я не говорил, что они невиновные. Они виновные просто по действующему законодательству. Они, конечно, виновные. Просто мне кажется, что казна наша несет огромные убытки в связи с этим. То есть сидят все эти люди, должны сидеть реальные крупные наркосбытчики, наркоторговцы, да, сидят какая-то вот такая мелочевка. Мне кажется, целесообразно было бы назначать им штрафы и какие-то такие меры, связанные с исправительными работами. Пусть там дороги мостят, как говорится, морально и физически оздоравливаются. А какой смысл государству на них тратить? Вот эти просто миллиарды тратятся денег, непонятно на что. Они не справляются. В тюрьме тоже можно наркотики достать, как все это, ну, как все это знают, да, наверное.
Илья, а как отличить? А как отличить вот злостного наркоторговца от потребителя, который оказался по этой статье в тюрьме? Вот где здесь граница?
По дозам, которые вменяются. То есть если у человека нашли там одну, там две дозы, и он там передал ее другому, и у него не нашли каких-то оборудования для производства наркотиков, не нашли каких-то запасов, да, там предметов для фасовки, то есть, ну, это все по многим принципам можно квалифицировать, то очевидно, что речь идет не о полом каком-то там сбытчике, а просто о рядовом практически наркопотребителе, да, который просто, ну, там периодически кому-то что-то там своей этой наркоманской тусовке что-то там передает, там, да, и они вместе это все употребляют.
А нам пишут, да уж эти ребята не Голунов, за них никто так впрягаться не станет. Ну,
совершенно верно, да. Совершенно вот тоже
дело Голунова было громко.
Вот наша рукопожатная общественность, она очень почему-то любит впрягаться вот за своих, да, вступаться, а вот этих людей она предпочитает не замечать, потому что, ну, а на самом-то деле их тоже, ну, как-то нужно, цель же у нас ставится не только наказание, да, но и перевоспитание, а
как-то
я думаю, что
Илья,
да, как-то это получается в результате.
Илья, у меня есть встречное предложение, которое, думаю, что товарищу Белых точно не понравится, а ваше мнение для меня было бы интересно и важно. Мне кажется, что борьба с наркотиками должна вестись путем, может быть, какого-то ослабления вот того, что вы предлагаете для, так сказать, тех, кто вовлечен в потребление, но должно уничтожаться сама возможность потребления. Это значит, что крупных наркоторговцев надо расстреливать. Я считаю, что смертная казнь за наркотики, она должна быть. И в этом смысле я поэтому выступаю вместе с коллегами за то, чтобы мы прекратили членство в Совете Европы, чтобы у нас был отменен мораторий на применение смертной казни. И, возможно, надо усугубить ответственность. Ну, я думаю, что вы лучше знаете Уголовный кодекс за торговлю наркотиками вплоть до смертной казни.
Но в Юго-Восточной Азии карают смертью, но, к сожалению, сказать, все равно там задерживаются за люди и перевозящие наркотики, и сбытчики.
То есть в целом с логикой Николая согласен, потому что на самом деле, ну, если там берут человека с огромной там лабораторией, да, он там десятками лет это занимает, ну, этим занимается бизнесом в кавычках, да, посадил тысячи людей на наркоту, да, и, конечно, к нему правильно будет применять вот эти самые меры.
Посадил людей в тюрьму, потому что часть из потребителей села в тюрьму. То есть нужно устранять причину. Вот в Советском Союзе у нас не было потребления наркотиков в таких масштабах. Просто потому, что не было наркотиков в таких масштабах. Поэтому я считаю, что надо выкорчевывать именно вот начиная с этого. Это, конечно, сложно.
Но опять-таки, да. Да, извините, что перебиваю, но нужно и не забыть также о тех сотрудниках, в частности, полиции, которые, ну, не секрет, да, что невозможно было бы в таком количестве это явление, если бы не было бы прикрытия, да. Ну, все же, я прекрасно общаюсь тоже с полицейскими, это на самом деле секрет повешенный, что действительно есть крыша у всех этих людей, которые торгуют, кого-то берут там, да, как, там кому-то не везет, но это явление остается, и оно невозможно было бы, если бы их не прикрывал никто, вот и все.
Илья, благодарим вас. Спасибо большое. С нами был Илья Ремесло, юрист, у которого очень богатая практика. И мы говорили о том, почему бывший губернатор Кировской области Никита Белых сейчас работает над декриминализацией ряда статей. И в частности называлась статья 228, которая связана с сбытом, оборотом наркотиков в той зоне, где сидит он. 37% осужденных именно по этим статьям.
Николай, хорошо, что Белых не работает над декриминализацией статьи, по которой сам сидит. За взяточничество надо наказывать. Что касается наркотиков, да, вот за крупные партии, я считаю, что должна быть обязательно смертная казнь. Что касается вот поднятой проблемы Ильи, ну, здесь вопрос спорный, честно скажу. Отличить одно от другого очень сложно. Ну, а что касается полиции, там, как и везде, во всех службах есть разные люди. Мы сегодня в первой половине говорили, поэтому спасибо полиции за наш порядок. Ну, а те, кто там кое-где еще порой, ну, это отдельная история. До свидания.
До свидания. Спасибо.
По сути дела, Николай Стариков. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.